Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Сегодня в студию для общения к нам пришел Владимир Демидов, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы хотели бы напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Владимир, это наша вторая программа, посвященная уходу Господа в 13 и 14 главе Евангелия от Иоанна. Это отрывок Писания, о котором у людей возникают различные мнения и представления. Не могли бы вы сделать для нас обзор нашего прошлого сообщения?
В нашей предыдущей передаче мы с вами увидели, что в Евангелии от Иоанна есть два основных раздела. Первый раздел показывает, что Христос, как вечное Слово, пришел посредством воплощения и принес Бога в человека. Это замечательный раздел. И я хочу особо отметить, что в главах с 3 по 11 мы увидели, что когда Бог как Слово становится плотью, чтобы принести Бога в человека, то Он как божественная, вечная, несотворенная жизнь способен удовлетворить нужду любого человека, в каком бы состоянии тот ни находился. И итогом этого становится дом пира, показанный в 12 главе Евангелия от Иоанна. Этот дом пира является церковью в миниатюре. Затем мы переходим к 13 главе. 13 глава является переходной. После нее в 14 главе Евангелия от Иоанна начинается новый большой раздел. Это второй основной раздел в Евангелии от Иоанна, который включает в себя все главы, начиная с 14 и до конца Евангелия, до 21 главы. И в этом втором разделе мы видим с вами, как Иисус распятый и Христос воскрешенный уходит приготовить путь, чтобы принести человека в Бога, и приходит как Дух, чтобы пребывать и жить в верующих для построения Божьего жилища. В прошлой передаче мы с вами увидели, что в 14 главе Господь говорит: «Я иду приготовить вам место». И место, о котором здесь говорится, — это не просто какое-то физическое место. Также путь, который ведет в это место, это не какой-то физический путь. На самом деле этим местом является живая личность. И путем тоже является живая личность. Куда Господь хотел привести учеников? Он хотел привести их в Отца. Он говорит: «Если я пойду и приготовлю вам место, то прихожу опять и приму вас к себе, чтобы где я, там и вы были». Затем он говорит: «И куда я иду, вы знаете путь». Но Фома отвечает ему: «Господь, мы не знаем, куда ты идешь. Как мы можем знать путь?» Чуть ниже, в 12 стихе, Господь говорит: «Я иду к Отцу». Так что тем местом, в которое Господь хотел привести учеников, был Отец. Что же касается пути, то, отвечая на вопрос Фомы, Господь говорит: «Я есть путь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». Итак, все это показывает нам, что Господь является живым путем, который ведет в Бога Отца. А Бог Отец – это то живое место, в которое Господь хочет привести учеников. Нам нужно понять, что и путем, и местом являются живые личности. Сын – это путь, а Отец – это место. И своей смертью Господь приготовил путь, которым ученики теперь могли войти в Бога Отца. Своей смертью Господь решил все проблемы. Он решил проблемы греха, грехов, человеческого «я», проблемы мира, сатаны и вообще проблемы всего отрицательного. И тем самым Господь расчистил для учеников путь, которым теперь они могут войти в Бога Отца. в 20 стихе 14 главы Господь говорит: «В день воскресения вы узнаете, что я в моем Отце, и вы во мне, и я в вас». В своем воскресении Господь привел учеников и вообще всех верующих в Отца, который теперь стал их жилищем, тем местом, где они обитают.
Большое спасибо вам, Владимир, за этот прекрасный обзор. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее сообщение у Игнасали, посвященное 14 главе Евангелия от Иоанна.
My Father's house. According to the natural concept, all Christian readers of this book would think...
Дом моего Отца. Согласно природному представлению, все читатели этой книги считают, что под домом Отца, скорее всего, понимается третье небо, где обитает Отец. Это природное человеческое толкование. Все мы согласны, что нельзя толковать Библию согласно природным человеческим представлениям. Мы должны толковать Библию согласно Библии и при помощи Библии. В этой книге выражение «дом моего Отца» используется дважды. Здесь, в 14 главе, и во 2 главе. Во 2 главе выражение «дом моего Отца» обозначает физический храм. Это не что-то на небе, а что-то на земле. Этот физический храм был прообразом, предизображением тела Христова. Тело Христова – это храм. Тело Христова – это скиния, храм для того, чтобы у Бога было жилище на земле. Это выражение «дом моего Отца» полностью истолковано во 2 главе. Теперь, когда мы подходим к 14 главе, мы видим то же самое выражение «дом моего Отца». Что имеется в виду под этим выражением? Третье небо? Конечно, нет. В одной и той же книге, во 2 главе, мы видим, что выражение «дом моего Отца» обозначает тело Христова, а в 14 главе мы видим то же самое выражение «дом моего Отца». И что оно обозначает? Третье небо? Конечно, нет. Это тело Христова. Не согласиться с этим невозможно. Теперь мы видим надлежащее толкование выражения «дом моего Отца». Под этим выражением подразумевается тело Христова, а тело Христова – это Церковь. В посланиях эта божественная истина, это божественное откровение полностью раскрывается. В посланиях говорится, что тело Христова – это Церковь. И Церковь – это дом Бога.
Владимир, этот раздел начинается с положения, которое вызывает споры у многих христиан. В чем состоит настоящее значение выражения «дом моего Отца» в Евангелии от Иоанна в 14 главе? Здесь снова мы видим расхождение между божественным откровением и природным представлением. Не могли бы вы пояснить это для наших слушателей?
Да. К сожалению, большинство христиан, по крайней мере, многие христиане, считают, что дом Отца, о котором здесь говорится, это небо или какой-то небесный дворец. Но я надеюсь, что наши слушатели обратятся к Слову, чтобы увидеть, что является домом Отца согласно Библии. Во-первых, следует сказать, что само это выражение «дом Отца» мы видим во 2 стихе 14 главы. Господь говорит здесь: «В доме моего Отца обителей много». Теперь, чтобы правильно понять это выражение, нужно в первую очередь посмотреть, не употребляется ли это же самое выражение в Евангелии от Иоанна где-то еще. Единственным местом, где Иоанн употребляет это выражение, помимо этого стиха в 14 главе, является 2 глава Евангелия от Иоанна, 16 стих. Господь говорит там торговцам в храме: «Не делайте дом моего Отца домом торговли». Другими словами, в то время домом Отца на земле был храм, физический храм, находившийся в Иерусалиме. Однако чуть дальше, в той же главе, Господь говорит: «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его». И после этого Иоанн пишет, что Господь говорил о храме своего физического тела. Это показывает, что в тот момент происходила смена устроения. На смену старому устроению, старому порядку, приходило новое устроение. Раньше домом Отца был физический храм в Иерусалиме. Теперь же, когда Бог стал человеком по имени Иисус, Бог обитает в Иисусе. Физическое тело Иисуса было тем храмом, в котором обитал триединый Бог. И Господь сказал: «Разрушьте этот храм», то есть «разрушьте это физическое тело, которое является храмом, которое является домом Отца, и я в три дня воздвигну его». О чем здесь говорится, что здесь имеется в виду? Физическое тело Господа было разрушено, как известно, при распятии, и через три дня, в воскресении, оно стало мистическим телом. Теперь, согласно всему Новому Завету, домом Отца является тело Христово, то есть Церковь. Вот почему в первом послании Тимофею 3:15 Павел называет именно Церковь домом живого Бога. Домом живого Бога является не небо, не какой-то небесный дворец, не какое-то физическое место. Домом живого Бога является Церковь, тело Христово. Рассмотрим еще несколько стихов. В первом послании к Коринфянам 3:16 Павел говорит верующим: «Вы — храм Божий». Это тоже показывает, что совместно все верующие, как члены тела Христова, составляют дом Отца, его храм. Еще один стих. Петр в своем первом послании, 2 глава, 5 стих, говорит, что все верующие являются живыми камнями в Божьем духовном доме. В послании к Евреям 3:6 Павел говорит, что мы являемся Божьим домом. В послании к Ефесянам 2 глава, стихи 21 и 22, говорится, что верующие являются Божьим жилищем и святым храмом. Все эти стихи, то есть весь Новый Завет, показывают нам, что домом Отца является Церковь, тело Христово, и что многие члены тела Христова являются составными частями этого дома.
Благодарю вас, Владимир. Я думаю, наши слушатели теперь могут увидеть, что дом Отца – это не какой-то небесный дворец, а Божье жилище на земле, тело Христово. А теперь давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Уитнеса Ли, в котором он показывает связь между Домом Отца и Новым Иерусалимом.
Now, let me check with you. Do you, or do anyone of you believe that God in this universe has two buildings?
Теперь я хотел бы спросить вас. Неужели вы полагаете, что у Бога во Вселенной есть два строения? Одно строение – это дворец на небесах, а другое – церковь на земле. Это нелогично. У Бога есть только одно строение. Бог не удовлетворен третьим небом. Возможно, вы любите третье небо, но, уверяю вас, Бог не удовлетворен третьим небом. Прочитайте 66 главу книги пророка Исаии, где Господь говорит, что Он хочет обрести жилище в человеке. Он говорит, что Его не интересует небо или земля. Он хочет обитать в человеке. Я хочу обитать в человеке. Мне нравится человек. Я люблю человека. Я не люблю небо. Я не люблю землю. Я люблю человека. Я хочу, чтобы человек был моим жилищем. Я хочу обитать в человеке. Я прошу вас прочитать 66 главу книги пророка Исаии. Многие христиане слишком много мечтают о небе, но Бог хочет, чтобы мы спустились вниз. Многие христианские учителя уверяют нас, что слова Господа показывают, что Он хочет приготовить для нас небесный дворец. Но все они согласны с тем, что небесный дворец, о котором говорится в 14 главе Евангелия от Иоанна, будет Иерусалимом, городом, имеющим основание, приготовленным Богом в 11 главе послания к евреям. В конечном итоге это будет Новый Иерусалим. Послушайте меня внимательно. Новый Иерусалим не останется на небесах. Как мы уже читали несколько раз, Новый Иерусалим спустится с неба. Вы хотите пойти на небо, а Бог хочет спуститься с неба. Так или иначе, все мы должны провозгласить, что у Бога во Вселенной есть только одно строение. В ветхозаветное время Он созидал Своих искупленных людей в Израиле, прообразом чего были скиния и храм. Как вы знаете, в ветхозаветное время были скиния и храм. И скиния, и храм были символом того, что Божий народ является жилищем Бога на земле. Это было Божье строение в Ветхом Завете. В новозаветное время Божьим строением является церковь. Церковь в духовном смысле является продолжением скинии и храма. В Ветхом Завете были скиния и храм, а в Новом Завете у нас есть церковь. Вы – Божий храм. Сегодня мы являемся Божьим храмом. И в конечном итоге это строение, включающее ветхозаветных и новозаветных святых, обретет завершенность в Новом Иерусалиме. Вот что такое Божье строение.
Владимир, в этом отрывке Уитнес Ли совершенно ясно показал нам, что Божий замысел, Божье строение – это не небесный дворец. Это довольно сильное отступление от традиционного представления, не так ли?
Да, здесь, конечно, присутствует отступление от традиционных представлений, но нам и нужно отступить от тех толкований, которые являются традиционными, но при этом входят в противоречие с самой Библией. Нам нужно вернуться к чистому слову Библии. Нам нужно увидеть, что обо всем этом говорится в Писании. В первую очередь, я хотел бы подчеркнуть, что Бог осуществляет на земле только одну строительную работу. В 16 главе Евангелия от Матфея Господь, то есть сам Бог, говорит: «Я построю мою церковь». Что сейчас строит Господь? У Него есть только одна строительная работа. Он строит свою церковь, Он строит тело Христово. Было бы нелепо думать, что у Бога на земле существует две разных строительных работы, два разных строительства. У Бога есть только одно строительство. Хорошо, второе, что нам нужно увидеть, это то, что здание, которое строит Бог, является не физическим, а духовным. Когда Господь в 14 главе сказал: «Я иду приготовить вам место», Он имел в виду, что своей смертью и своим воскресением Он приготовит верующим место в Боге. Многие верующие думают, что Новый Иерусалим – это какое-то небесное место, какой-то небесный дворец. Но в Откровении, 21 глава, 2 стих, Новый Иерусалим назван невестой Христа. Так что если мы хотим толковать 21 и 22 главы Откровения в том смысле, что Новый Иерусалим является чем-то физическим, то нам придется объяснить, каким образом физический город может быть невестой Христа. И еще, в том же втором стихе 21 главы говорится, что Новый Иерусалим сходит с неба от Бога. Что же получается? Вы хотите взойти на небо, но Новый Иерусалим сходит с неба от Бога. Это тоже показывает, что цель Бога состоит не в том, чтобы верующие оказались в каком-то физическом месте. Цель Бога состоит в том, чтобы обрести Новый Иерусалим как свою жену, как свою невесту. Бог хочет преобразовать нас таким образом, чтобы мы стали Его невестой.
Большое спасибо вам, Владимир. А теперь давайте послушаем наш последний фрагмент из сообщения Уитнес Ли.
If we read Revelation chapters 21 and 22...
Если мы внимательно прочитаем 21 и 22 главы Откровения, мы поймем, что Новый Иерусалим – это не физический город. Это живой город, состоящий из живых людей, потому что там будут имена всех 12 колен Израиля, а также имена всех 12 апостолов Агнца. И вы будете там, как кусок камня ясписа, встроенного в стену. Вне сомнения, я тоже буду там. Вне сомнения, все мы будем там. Слава Господу! Это живой состав живых личностей, состроенных вместе, как Божье жилище навеки. Скажите мне, пожалуйста, разве в веке церкви у Бога нет жилища среди людей на земле? Конечно, есть. Где же оно? Это церковь. А где церковь? Церковь – это люди. Жилище Бога сегодня – это живое соединение живых верующих. Когда мы, верующие, составляемся вместе, мы являемся жилищем Бога на земле. Вот что такое Божье строение. Это Божье строение. Но послушайте, мы никогда не смогли бы быть такими живыми людьми для созидания Божьего жилища среди людей на земле, если бы мы не были омыты кровью, если бы мы не были возрождены жизнью, если бы мы не были искуплены, очищены, омыты искупающей кровью и возрождены божественной жизнью. Без всего этого мы никогда бы не смогли стать частью этого живого строения. Этим строением является тело Христово, а все его обители — это члены тела Христова. Это имеет большое значение. Если вы член тела, вы должны понять, что вы — обитель. Это полностью подтверждается стихом 23 в той же самой главе. Господь говорит, «Мы с Отцом придем к тому, кто любит Меня, и сделаем у Него обитель». Тот, кто любит Иисуса, является обителью. Все мы обители в этом строении. Аллилуйя! Я ухожу через смерть и воскресение, чтобы принести человека в Бога для построения Божьего жилища. Это построение церкви, о котором говорится в Евангелии от Матфея, в 16 главе, 18 стихе. В этом стихе, в 16 главе Евангелия от Матфея, Господь говорит, «Я построю Мою церковь». Здесь, в 14 главе Евангелия от Иоанна, Господь говорит, «Я иду приготовить вам место». Неужели вы думаете, что это две совершенно разные вещи? Такого быть не может. У Господа есть только одна работа. Означает ли это, что Господь с одной стороны готовит место на небе, а с другой строит церковь на земле? Это нелогично. Таким образом, если мы сопоставим эти два отрывка из слова, мы увидим, что готовить место значит просто созидать церковь. Для построения церкви необходимо, чтобы он ушел и приготовил место. Результатом является построение Нового Иерусалима. Сейчас он строит церковь. Построение церкви равнозначно построению Нового Иерусалима.
Владимир, в этом отрывке Уитнес-Ли рассмотрел много положений, о которых можно много говорить. Но прежде всего я хотел бы спросить вас о слове «обитель». Многие считают, что обители во втором стихе этой главы указывают на какие-то физические постройки на небе. Что вы можете сказать об этом?
Вы совершенно правы в том, что очень важно понять правильное значение этого слова во втором стихе. Очень важно понять, что такое эти обители, о которых здесь говорится. И в данном случае нам нужно применить тот же самый метод, который мы уже использовали для того, чтобы понять, что такое Дом Отца. Я имею в виду, что нам нужно посмотреть, где еще Иоанн употребляет это слово «обитель». На самом деле в Библии это слово употребляется только дважды. Один раз во втором стихе, и второй раз в той же самой главе, 14 главе Евангелия от Иоанна, в 23 стихе. Господь говорит там, «Если кто-нибудь любит Меня, он будет соблюдать Мое Слово, и Мой Отец будет любить его, и мы придем к нему и сделаем у него обитель». Этот стих показывает нам, что обителями являются верующие, которые любят Господа. Когда мы принимаем Господа, Он входит в нас вместе с Отцом, и мы становимся для Него обителью. Более того, Он тоже становится для нас обителью. Он пребывает в нас, а мы пребываем в Нем. Эта обитель является взаимной обителью. Поэтому, когда Господь говорит «в доме Моего Отца обителей много», Он имеет в виду, что в доме Отца, то есть в церкви, в органическом теле Христовом, есть много членов тела, есть много обителей. Это совершенно замечательно. Триединый Бог сделал каждого из нас своей обителью. Мы являемся обителями в доме Отца, то есть в церкви, в теле Христовом. И еще один момент. Поскольку эта тема является очень важной и в то же время очень сложной, Я хотел бы обратиться сейчас к нашим радиослушателям и посоветовать им, чтобы они заказали себе жизнеизучение Евангелия от Иоанна в виде книги, чтобы поглубже разобраться в этом вопросе.
Благодарю вас, Владимир, за ваше общение. Я надеюсь, что вы снова присоединитесь к нам в одной из наших следующих программ. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Мы высылаем кассету наложенным платежом. На каждой кассете записано две программы. Мы предлагаем также нашим слушателям заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книгу мы также высылаем наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, мы высылаем бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета, снабженное обильными примечаниями. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете сделать это также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз наш телефон в Москве – 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров, и до встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.